говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Добрый вечер, у микрофона Анна Качкаева. 12 марта в силу вступил указ президента, по которому под контроль одного суперведомства отходят все информационное пространство, культура, почта, телефон и телеграф, буквально. Две надзорные службы вывели из-под Минкультуры и Минсвязи и переподчинили напрямую правительству. Слияние Росохранкультуры и Россвязьнадзора стало неожиданностью для всех, хотя разговоры о необходимости иметь единый орган, выдающий лицензии на телерадиовещание, и отказаться от практики так называемой двойной лицензии, вещательной и связной, ведутся уже более 10 лет. А об уполномоченном органе, охраняющем памятники, всерьез заговорили год назад. До указа введения Росохранкультуры находились регистрации средств массовой информации, выдача лицензий на телерадиовещание, вопросы прав, связанные с аудиовизуальными произведениями, реставрация памятников истории и культуры, ввоз и вывоз культурных ценностей. Россвязьнадзор выдавал лицензии в области оказания услуг связи, контролировал почтовые службы и операторов интернета. Теперь суперрегулятор будет надзирать за всем этим общим хозяйством. С точки зрения будущего телерадиоотрасли, объединение служб вроде бы не бессмысленное решение. Глупо, когда одно ведомство контролирует содержание Росохранкультуры, а другой его передачу, Россвязьнадзор. И во многих странах контроль над связью и контентом отвечает единый орган. Другое дело, что ни в одной из западных стран, на которые ссылаются создатели этого органа, не являются они узковедомственными и органами исполнительной власти, либо представляют интересы партии, как в США, либо интересы палат парламента и президента, как во Франции. Тем не менее, с чего же вдруг указ появился именно сейчас, какая аппаратная интрига стоит за этим слиянием, кто в ней победит и кто будет контролировать богатейшую отрасль, бюджет одной только программы цифровизации российского вещания оценивается в 4 миллиарда долларов на 6 лет. Какими функциями агентство и министерство поделятся с новым ведомством? Кто, наконец, возглавит объединенную службу? Мои гости сегодня глава Росохранкультуры, еще пока Росохранкультуры, Борис Боярсков и моя коллега из «Новой газеты» Наталья Ростова. Говорить мы, конечно, будем не только о будущем Россвязьнадзор Охранкультуры, ну, не знаю, как уж это ведомство потом назовут, но и о состоянии памятников, вещания и вообще средств массовой информации. Добрый вечер, Наталья, добрый вечер, Борис.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Дорогие слушатели, видите, как вас Борис Боярсков любит. Пейджеры в Москве, можете задавать ему и нам вопросы и реагировать на наш разговор. 96143, электронная почта mail@radio.defis.svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Так, Борис, вы сначала мы все равно про вот эту историю, потому что она такая путанная, туманная, не очень ясная для простого обывателя. Вы сейчас, собственно, в каком статусе? Еще не уволенный и еще не назначенный, или в каком?
Прежде чем хочу напомнить, Аня, что когда мы направлялись на эту передачу, мы говорили, что эту тему не будем подвергать серьезному обсуждению и подробному, поскольку сейчас, наверное, преждевременно говорить о будущих шагах, и не думаю, что мы можем с вами сделать какие-то выводы, но поскольку вы все-таки начали наш разговор с этого...
Угу. Ну, а как же, я была бы не журналистом, если бы я не стала разговаривать...
Да, настоящий журналист, он обещает одно, а потом предлагает другое.
Нет, Борис, давайте все-таки с вами уточним. Во-первых, я вам не обещала, что мы об этом не будем говорить. Я сказала, не только об этом мы будем разговаривать, правда же?
Все записи у вас. Поэтому все-таки, возвращаясь к разговору, который вы подняли, скажу, что мы, а именно... наша служба и Национальная ассоциация телерадиовещателей никогда не скрывали своей позиции по вопросу о том, что регулирование телерадиовещания целесообразнее, с нашей точки зрения, осуществлять с позиции единого государственного регулятора. Мы действительно достаточно хорошо изучили международный опыт, и я с вами полностью согласен. Во-первых, не в очень многих странах осуществляется это регулирование, по-моему, всего в 40 странах мира единым регулятором вообще, и только в 8 вопросы связи и контента объединены в одном органе. в абсолютном большинстве стран работа этого органа находится под серьезным общественным контролем, где-то выведена вообще из под правительство, под представительный орган, или является органом такого смешанного вообще государственно-частного партнерства, как АВКОМ. Это очень сложная структура, которая финансируется самими телерадиовещателями, которых этот орган и наблюдает. Я думаю, что то, что произошло, и указ президента от 12 марта явился результатом работы правительственной комиссии по телерадиовещанию, которая уже более года работает под руководством Дмитрия Анатольевича Медведева. Она, как мне кажется, вскрыла существенные расхождения в позициях ведомств, регулирующих эту сферу, это Мининформсвязи и Минкультуры, в результате чего, как мне представляется, и родилось подобное решение.
Так, а вот почему оно родилось-то, опять же, переподчиненное правительству? А почему не так, как вы, видите, вы очень хорошо владеете вопросом.
Фактурой.
Да, и фактурой. А почему правительству-то его вот наверх просто опять вертикально подчинили?
Вы знаете, Аня, я думаю, степ-бай-степ. Ведь то, что происходит с реорганизацией органов, на самом деле это не какая-то заданность, и, думаю, не долгим будет это статическое положение, поскольку и в самом указе соединяется, казалось бы, несоединимое. Вот. Понимаете, это, вот такого сочетания, как культура и СМИ...
А где-нибудь, кстати, из этих 40 стран что-нибудь подобное есть?
В регуляторах нет.
Нигде.
В министерствах, которые ведут вот такую работу, есть и во Франции, и в Германии, Министерство культуры и массовых коммуникаций, как и у нас. Но это министерство. Надзорных органов подобного рода, по-моему, нет. Но, кстати, и международная практика, она не заставляет каждого идти каким-то предопределенным путем. Каждое государство само определяет то, что как оно будет формировать свой государственный механизм. Я вполне допускаю, что в условиях формирования вот бюджетов, очень жестких на сегодняшний день, и тех проблем, которые возникли при реализации административной реформы, было принято решение, что называется, арифметически сложить все проблемы этого ведомства.
Пройдет... Но никто не сказал, что потом их не разделят, например.
Абсолютно
или
точно. Абсолютно точно. Потому что нелогично, с моей точки зрения, вот в подобном состоянии держать эти, ну, как бы регулирование на протяжении очень длительного времени. По идее, должна быть везде специализация.
Значит, все-таки есть причины экономического и, возможно, политического характера. Из ваших слов можно сделать такой вывод.
Понимаете, причины всегда есть. Они и организационно-финансовые, и политические, и экономические. Что превалировало при принятии этого решения, я сказать не могу, но логика во всех этих предложениях, несомненно, имеется. Меня в этой ситуации более всего радует то, что комментарии по поводу формирования этой структуры со стороны самих вещателей на самом деле достаточно позитивные.
Это очень хорошо. Мы к комментариям вернемся. Давайте все-таки вот про вас еще уточним, потому что нельзя об этом не сказать. Потому что забавные случились совпадения. Буквально накануне указа в нескольких очень уважаемых изданиях, я думаю, конечно, по случайности, просто по недосмотру, вас в подписях под фотографиями и в текстах вдруг стали называть главой ФКК. Это Федеральная конкурсная комиссия.
Я видел это, да, в «Коммерсанте».
Когда ее возглавляет первый министр Леонид Надиров. Ну, ладно, это так, скажем, что совпадение. Вы, хотя и были удивлены в день указа временем появления его, но явно были готовы, и ваши нынешние слова говорят о том, что ваше ведомство этого хотело, и проект указа наверняка в том числе готовился в вашем ведомстве.
Ну, подождите, давайте начнем с того, что в распоряжении Дмитрия Анатольевича Медведева меня назначили руководителем рабочей группы, которая изучала возможность создания такого органа. И мы в течение 2 месяцев проводили, что называется, публичные слушания с участием всех членов этой самой рабочей группы, с участием представителей общественности. Провели, на самом деле, большую интересную работу, которая нас привела к серьезным выводам. Но мы работу этой рабочей группы никак не связывали с появлением указа, поскольку о результатах ее труда мы сейчас говорить не можем. Они не обобщены ни в каких документах. Мы провели серию обсуждений, но как бы обобщения и выводов по этому поводу не сделали.
Ну, значит, за вас сделали его там где-то там повыше, судя по всему. И вот после обнародования уже указа, с кем бы из экспертов я не разговаривала, в том числе из индустрии, вы совершенно правы, большинство поддерживают создание такой службы. И многие говорили, что именно вы самый понятный кандидат на пост вот этого суперведомства. Потому что индустрия вас терпит. По сути, вы такой охранитель, оказались им очень эффективным. 386 предупреждений за 2006 год. Такого успеха даже у Минпечати не было в свое время. И говорят, у вас к тому же есть вполне внятные отношения с Игорем Сечиным, которого считают теневым таким силовиком из администрации президента. Вот вам льстит... Подождите, Борис, вам льстит стать лесеном нового образца?
Я предлагаю тебе не обсуждать. Дело в том, что...
Но у человека нет видеоинтернета.
Нет, на самом деле это совершенно некорректно. В стране очень много умных и подготовленных людей для того, чтобы каким-то образом пытаться позиционироваться в этой роли. И обсуждать это совершенно неправильно. Совершенно неправильно. Поэтому я думаю, что персонализировать эту ситуацию не нужно.
Скажу нашим слушателям, что единственное, где Борис Боярсков сейчас так удивленно ухмыльнулся, это когда я назвала имя Игоря Сечина. Все остальное он воспринял вполне спокойно.
Знаете, друзья, я не стал как-то опровергать это, потому что, как сказать, мне, например, льстит подобное предложение с вашей стороны, хотя подтвердить я его не могу. Понимаете? Но разочарование Ровать вас тоже не буду. Считайте, что мы, так, Боярского знаком со всеми.
Сильно мира всего. Может, вывести в эфир Игорь Сечина?
Да, позвонить ему. Наталья, как вы думаете, Борис справится с такой должностью?
Мне кажется, справится. Человек работал в спецслужбах. Питерский, не знаю.
Питерский.
Все сходится.
Ну, хорошо, мы продолжим этот разговор после короткого объявления на Радио Свобода.
И без персонализации.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Время гостей на Радио Свобода. Руководитель Росохранкультуры Борис Боярсков и моя коллега из «Новой газеты» Наталья Ростова. Мы говорим о реформе в отрасли, которая в течение 3 месяцев должна случиться, об объединении 2 ведомств Росохранкультуры и Россвязьнадзора. И, конечно, будем говорить не только об этом, но и о том, что находится в ведомстве и под контролем пока еще Бориса Боярского. Памятники, вещания, интернет и вопросы, которые вас интересует в этой связи, пожалуйста, задавайте в Москве пейджер 96143, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода. Вот тут наш слушатель добрый спрашивает у вас, Борис, будут ли введены наблюдательные советы на телевидении, которые мы, население, очень хотим. Ну, только вот я бы очень хотел, чтобы вы от имени населения не высказывались, а от вас лично, ну, вот я передаю вопрос Борису. Видите, как реагируют на создание любого суперведомства?
Ну, во-первых, это не суперведомство, прямо скажем.
А что это такое?
И вот полномочия его никак не меняются. Понимаете, на сегодняшний день Росохранкультура не может инициировать, наверное, слава богу, создание наблюдательных, попечительских и иных советов. Ее функции, как были, так и останутся, функциями надзорного органа, надзора за соответствием законодательству деятельности тех или иных радиовещательных компаний в плане как злоупотребления свободой слова, так и нарушения прав журналистов на распространение информации в одинаковой степени. Понимаете? Поэтому ничего не изменится. Это дело самих вещателей определять форму руководства своими вещательными компаниями.
Ну, ведь, опять же, мы пока не знаем, каковы будут полномочия службы, и вы этого не знаете. Хотя, раз вы работали в комиссии, вы, наверное, размышляли над тем, какие функции из министерства и агентства могут к ней перейти, например.
Друзья, есть специально обученные люди, которые занимаются административной реформой и государственным строительством. Понимаете, они очень хорошо знают содержание положений тех и других органов и имеют полномочия для того, чтобы подобного рода документы создавать.
Ну, послушайте, если предполагается, что будет в одном ведомстве содержание и транспорт, что называется, да, то есть каналы распространения и содержание, то его же, в общем, контролировать надо.
и надзирать за ним.
Знаете, значит, это... вот у нас, мы с вами беседуем втроем. Я вот предложил бы Наташе, например, порассуждать на эту тему и узнать ее мнение по этому поводу.
Вот почему бы нет? Ну, понятно, что вам не хочется на
это. Мы совершенно в равном с ней положении, между прочим.
Отлично, да. Наталья, хорошо, Борис Боярсков просто перекидывает мячики, потому что очень не хочется ему на эту тему говорить, это я понимаю.
Может быть, он нам заметки напишет.
Ну, а вы как думаете, зачем вообще создана эта служба за год до президентских выборов? И напомню вам исторически... Между прочим, такое ведомство уже создавалось ровно тоже почти за год до президентских выборов первых Владимира Путина. Тогда Минпечати, который возглавил Лесин, ровно за год. И слили тогда ровно два ведомства, ФСТР и Министерство печати.
Но я еще бы добавила, что после этого, уже когда ушел Лесин, сливали Минкульт и Минпечати.
Но это...
А сейчас сливают структуры, входящие в Минкульт и Минсвязь, то есть сливают очень много полномочий, как мне кажется. И вот Борис сам сказал, что подобных органов нет нигде, которые регулируют и связь, и СМИ, и телефоны, телеграф, и охрану культурного наследия.
Пресс-служба правительства очень остроумно объяснила создание этой службы, повысить эффективность работы государственных памятников. Это просто замечательно.
Мне вот просто интересно, кто одержал победу, и можно ли говорить о какой-то победе, потому что в контексте цифровизации существовали споры между связистами и вещателями. Каждый из этих участников рынка, то есть участники рынка перетягивали на себя одеяло грядущей цифровизации. И споры были страшные. Там Минсвязи, например, писала какой-то документ. Причем, кстати, насколько я знаю, Борис Боярсков должен был бы быть с ним ознакомлен, и не был. Правильно я понимаю?
Я думаю, что вы знаете больше меня, поэтому с интересом слушаю.
Концепцию развития цифрового вещания как-то предлагала Минсвязи. И никто из вещателей и участников государственных органов, которые вещатели должны контролировать, ознакомлен с этой концепцией не был. В каком сейчас виде концепция, неизвестно.
То есть как? Ну, Борис Боярсков-то входит же в комиссию медведевскую.
Вы выясняете, выясняете.
Не-не-не, ну вы-то входите, Борис? Или нет? В комиссию.
Вхожу, да, вхожу.
Ну, так значит,
и скажу,
вы видели
что каждый, концепцию? И каждый из членов этой комиссии занимается своим делом. Ничего не меняется. Концепция развития телерадиовещания, она как писалась, так и пишется Мининформсвязи. Об этом сегодня на коллегии министерства очень убедительно доложил Леонид Джонс Рейман. Угу. То есть каждый должен заниматься своим делом.
То есть концепция все-таки осталась за связистами?
За связистами.
Но что меняется?
Не Минкультуры.
Что меняется в результате?
То есть лицензировать вещательную деятельность будут связисты в контексте цифровизации?
Разные вещи. Вы понимаете, если вы говорите о введении цифровизации в стране, да, то есть внедрении новых технологий распространения сигнала и доставки как бы большего количества информации до нашего населения, да, это было, есть и будет в Министерстве информационных технологий. Вопрос лицензирования должен будет выведен в регулирующий орган и определен, соответственно, положениями и постановлениями правительства, в разработке которых будут принимать участие все, включая упомянутые вам министерства.
Ну,
это достаточно сложная
верить.
Процедура. Так вы даже не сомневайтесь в этом, потому что есть регламент работы правительства, вы можете открыть его на сайте так и убедиться в том, что именно так оно должно быть.
Так значит, лицензирование будет заниматься вот это вот ведомство?
Ну, скорее всего, да.
Скорее всего.
Нам надо дожить просто до публикации его положения о его деятельности, и потом вы с теми, кто будет иметь к этому отношение, соберетесь вместе на, с этим же столом и продолжите обсуждение.
Ну, может быть, и с вами.
Но это дай бог, да, потому что, насколько я знаю, вот та концепция, о которой я говорю, которая была разработана Министерством связи, была внесена в правительство, и Минкультуры, которые регулируют вещатели вот с другой стороны этого рынка, никаких рекомендаций не было. Это было немножко странно. Но если Рейман и сейчас возглавляет, то, я думаю, у него все будет прекрасно.
Причем они работают вместе, Министерство культуры и Мининформсвязи в равной степени участвуют в разработке этого проекта.
Ну вот, тем не менее, я, чтобы закончить, может быть, эту тему и уже перейти к непосредственной деятельности Росохранкультуры, к ее успехам и, вероятно, неуспехам, хочу прочесть в вашей же, Наталья, статье «СМИ получили завещание» реплику
одного из экспертов, который знает правовую сторону вопроса, главы Института проблем информационного права Андрея Рихтера, который пишет, что отдавать инструмент управления телерадиовещанием, которое формирует мировоззрение всех граждан правительству, значит усугубить положение в этой сфере, где нет закона о телерадиовещании, все управляется исключительно указами президента и распоряжениями правительства. И этого, опять же, нет ни в одной западной стране. Ну, а говоря о цифровизации, Андрей Рихтер пишет, что создание нового органа в контексте цифровизации прежде всего политический вопрос. Если появится 100 новых каналов, то как сделать так, чтобы население все равно смотрело первый, второй и третий, а не все 97 остальных? Или чтобы 97 остальных были клонами первого, второго и третьего, а не клонами, не дай бог, RTVI. Это канал Гусинского. Обрисовывает он логику создания нового ведомства, пишет «Новая газета». Видимо, в Кремле думают о том, кто будет выдавать разрешение на промывание мозгов. Вот такая реакция у эксперта. Вы не комментируете.
Ну, Комнис, вы совершенно правы, потому что очень хорошо, когда по любому поводу... Нет, вы правы в том, что я не хочу комментировать это, потому что очень хорошо, когда есть большое количество мнений, и на самом деле только в результате их обсуждения может появиться правильное решение. Но нам нужно, конечно, пожить и посмотреть, что из этого будет. Ведь надо понять правоприменительную практику этого органа, разобраться в его реальных полномочиях, которые на сегодняшний день не прописаны. И тогда мы сможем сделать вывод.
Ну, а вы согласны с тем, что вот этот орган создан прежде всего для проведения цифровизации вещания?
Ну, понимаете, цифровизация сама по себе – это просто технология доставки сигнала. Регулирующий орган на развитие технологий так в серьезной степени влиять не будет. Самой цифровизации как технологии доставки сигнала, альтернативы нет, она будет проводиться.
Ну да, и всё равно наступит.
Но существует куча вопросов в смысле социальных каналов, которые могут оказаться бесплатными, остальные каналы платными, которые не войдут в социальными. Могут появиться вопросы лицензирования, кто именно будет лицензировать, связисты или вещатели, и кто-то, может быть, перебьет эту инициативу. И как будет таким образом свобода СМИ осуществляться? И вопрос, который ставит Рихтер, если есть еще 97 каналов, но они клоны первого, второго и третьего, то вообще зачем цифровизация нужна?
Нет, я думаю, что вы совершенно правильно ставите вопросы. Даже те, кто профессионально разрабатывает эту тему, на все эти вопросы ответить вам не смогут.
Хорошо, Борис, а можно короткий вопрос? Вот вы, изучив опыт 40 стран, какой опыт в создании такого органа вам понравился больше всего? Или вообще его отсутствие?
Нет, мне понравился очень опыт Англии, Франции, Германии. Вполне подходящий для нас, но дело в том, что опыт в этих стран, он к нам в 100% никак не подойдет, потому что географическая разбросанность нашей территории, социальная разобщенность и разность уровня доходов населения, которые не смогут обеспечить себе своими силами равный доступ к информации, они различны. Мы другие.
Ну, вот мы продолжим этот разговор сразу же после новостей на Радио Свободы. Время по...
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Новости коротко. При взрыве на шахте «Ульяновская» в Кузбассе погиб 61 человек, сообщила администрация Кемеровской области. В момент взрыва под землей находились 183 человека. В Туве третий день продолжают голодовку сторонники «Справедливой России». Кандидаты в депутаты Законодательной палаты Великого Хурала протестуют против отмены итогов выборов 11 марта в округах, где победила их партия. Похищенный в Афганистане итальянский журналист Даниэле Мастро Джакомо освобожден, подтвердил премьер-министр Италии Романо Проди. Журналист помещен в афганскую больницу, хотя чувствует себя хорошо. «Вывод американских войск из Ирака сейчас привел бы к катастрофическим последствиям», заявил президент США Джордж Буш. «В этом случае волна насилия выплеснулась бы из Ирака на все страны региона», подчеркнул он. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад сможет прибыть в Нью-Йорк, где он собирается выступить на заседании Совета Безопасности ООН. Сегодня власти США выдали ему въездную визу. В Пекине открылись многосторонние переговоры по претворению в жизнь соглашения с Пхеньяном о свертывании его ядерной программы. Сегодня стало известно, что США размораживают 25 миллионов долларов на счетах Северной Кореи в банке Макао. В городе Киркук на севере Ирака почти одновременно произошли несколько взрывов. Погибли, по предварительным данным, 12 человек, ранены около 40. Сегодня же в центре Багдада при взрыве у шиитской мечети погибли по меньшей мере 3 человека, 10 ранены. В секторе Газа убит видный член экстремистской группировки «Исламский джихад». Как сообщают палестинские власти, боевик погиб при взрыве, который произошел у него дома. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Борис Боярсков, глава Росохранкультуры, и Наталья Ростова, обозреватель «Новой газеты», сегодня гости нашей программы. Говорим мы о том, что происходит в связи с... То есть может произойти в связи с объединением Росохранкультуры и Россвязьнадзора. Но сейчас уже плавно эту тему меняем, потому что вот Борис Боярсков больше не хочет разговаривать в такой неконкретной обстановке без конкретных имен, обстоятельств и
правительственных документов.
Да. Вообще, Аня, я готов с вами разговаривать о чем угодно. И но вот если в продолжении этого могу сказать, что вы на самом деле упускаете еще одно обстоятельство,
так,
что этим указом создается уполномоченный орган охраны памятника.
А вот к этому я и хотела как раз перейти.
А вы сказали, что уходите вообще от этого
обсуждения. А вот это вы сейчас нам объясните, что это такое за уполномоченный орган. Да, потому что вы тут 1 марта, где-то я сейчас найду, значит, сообщили нам всем, что приватизация – это один из немногих способов охраны памятников культуры и истории. Намного хуже, когда у памятников нет владельца. А при этом вы поясняете, что к 2008 году будет составлен перечень объектов, которые можно будет приватизировать и которые останутся за государством, нет?
Нет, все это не совсем так.
А как тогда?
Во-первых, я никогда не говорил, что это, как вы сказали, один из немногих способов.
Да? Способов, это ваша цитата.
Слушайте, способов таких много. Я говорил, что один из способов. Способов таких много.
Значит, тогда
и, несомненно,
вас
государственное. Ну, ничего страшного в этом нет. Угу. Понимаете? А есть, во-первых, самый простой, казалось бы, способ – это финансирование содержания памятников за счет федерального бюджета, угу, которого хватает на 15% от потребности. И, пожалуйста, это можно продолжать дальше безобразие. Второй вопрос – это его передача действительно в частные руки и в руки религиозных общественных организаций, иных общественных организаций, государственных корпораций, тех, которые хотят этим делом заниматься. То есть надо искать, на самом деле, тех, кто может вкладывать в памятники средства. Им не хватает ни денег, ни живых людей.
Ну,
это правда.
Церкви-то уже ведь отдали.
Теперь, что с 1 июля? Конечно, никакой памятник, это перечень памятников, подлежащих приватизации, составляться не должен. Законом предусмотрено, что с 1 июля должны быть составлены перечень памятников, которые могут быть переданы в собственность субъектов федерации, раз. И второе, перечень памятников, которые должны остаться в исключительной собственности федерации, представляющей особо ценное значение для народов России в целом. Вот эти перечень должны быть составлены.
Угу. Так а как это связано с уполномоченным органом-то?
Очень просто. Вот в 73-м федеральном законе, принятом в 2002 году о охране памятников истории и культуры народов Российской Федерации, предусмотрено, что все функции по сохранению, использованию и популяризации памятников будут, а также государственный контроль за их состоянием, будут переданы уполномоченному органу охраны памятников. И такой орган должен был быть создан субъектом федерации в соответствии с этим указом для организации работы по памятникам регионального значения. Но, я подчеркиваю, примерно только в 38 субъектах федерации они существуют. В 9 как реально уполномоченные, еще примерно в 28 как подразделение Министерства культуры и прочих структур местной власти субъектов федерации. А на федеральном уровне в результате административной реформы функции уполномоченного органа были разбиты между Министерством культуры, которое осуществляет нормативно-правовую деятельность, между агентством по культуре, которое проводит историко-культурную экспертизу и ведет реестр, единый государственный реестр памятников истории и культуры. Остальные функции были закреплены за надзорным органом, за нами. Уполномоченный орган, как таковой, пропал. Вот указ, и не знаю, как посмотрит правительство при подготовке этого положения, в принципе, позволяет собрать эти функции вместе и создать единый орган охраны памятников, который сможет эффективно взаимодействовать с субъектами федерации.
Так это...
в связи с вступлением 29 декабря 2006 года закона о передаче полномочий в сфере охраны памятников субъектам федерации, что является продолжением политики передачи полномочий с федерального уровня на уровне субъекта федерации, в связи с этим вот такая работа, конечно, приобретает другое значение.
Так хорошо, объясните мне, пожалуйста, вот это вот ваш этот птичий чиновничий язык очень тяжело переводится на русский.
Давайте на птичий вот, журналистский.
Да, на нормальный. Вот я поняла, что будет вот этот вот орган, который будет иметь больше прав и возможностей. Во-первых, ввести реестр, наблюдать за тем, что происходит с этими памятниками, наказывать и в результате что? Выставлять их на аукцион, если
Боже
вы говорите о приватизации?
Мы же говорим не об имущественном органе.
Так.
А органе надзора за состоянием памятников.
То есть
имущественные вот вопросы, они все равно уходят в сферу собственников.
Вернее, уполномоченный орган не будет этим заниматься.
Но уполномоченный орган что должен делать? Он должен иметь всю информацию о состоянии памятников, так. Раз. А во-вторых, осуществлять надзор за тем, как любой собственник, будь то государство, корпорация, частное лицо, выполняет охранные обязательства. И чем дальше от имущественных вопросов любой надзорный орган, тем лучше, потому что его работа чище.
Так подождите, понимаете? Но вы же по-прежнему, вот как надзорный орган, вы, например, наблюдали за тем, что происходит в центре Москвы. И вот по распоряжению, опять же, «Новая газета» отписалась об этом, «Вести недели» вчера рассказали, управление делами президента, как я понимаю, решило снести там эти средние торговые ряды, памятник архитектуры XIX века.
Архитектора Романа Ивановича Клейна.
Да, и, видимо, с вами, наверное, это наверняка согласовали, иначе бы ведь не снесли же за 3 дня.
И еще вот хотелось бы добавить, что это буферная зона Кремля, которая охраняется ЮНЕСКО.
Вот вам-то что Росохранкультуре в этой части мешало не согласиться?
Значит, смотрите, как осуществляется работа по проведению реставрационных вообще работ на памятниках федерального значения?
Тут речь о сносе. Прежде
всего, подождите, снос, надо разбираться с исполнителями, которые, с заказчиками, подрядчиками, которые осуществляли эту работу. Мы это видели на Оружейном переулке.
Ага.
Я не знаю, посмотрим.
Вот так.
Угу. Прежде всего, формируется реставрационное задание, и оно согласуется с нашей службой. Это было сделано. Потом предпроектная документация согласовывается с нашей службой. И, насколько мне известно, это тоже было по этому адресу сделано. Дальше, после согласования проекта, приступает непосредственно к работам. Бывает так, что в проекте все хорошо, при осуществлении все плохо. Мы это видели с вами неоднократно. И это будет являться поводом для проверки того, как подрядчик выполняет свои обязанности.
Снесли, все, теперь будем проверять. Ну, Борис,
Вы что хотите, чтобы на каждом памятнике стоял инспектор? Я бы был бы рад, если бы такая возможность была у Москомнаследия или у нашей службы. Но физически невозможно на каждого работающего обеспечить 7 надзирателей.
Хорошо.
Простите, а можно я тогда в резкой форме задам вопрос? Свидетельство ли это того, что памятник архитектуры, который находится в центре Москвы, рядом с Кремлем, в буферной зоне Кремля, и этот памятник сносится, свидетельство ли это того, что Росохранкультура неэффективен?
Росохранкультура не может обеспечить контроль за проведением реставрационных или иных работ в текущем режиме, вы поймите.
А у вас есть полномочия подать, например, совершенно жалобу
верно.
Прокурору или
нет,
в суд обратиться?
Для начала у нас есть полномочия провести проверку и приостановить проведение работ. Раз. Потом провести...
А кто это должен сделать? Вот если их за 3 дня там снесли и даже камеру отшвыривают журналисту.
У нас есть территориальное управление, которое
то
сделает
территориальное
это
управление не обратило ваше внимание, что там все снесли?
Нет. Территориальное управление свою работу проведет. По факту...
Сноса.
А как вы хотите?
Да.
Понимаете, у нас разные подрядчики, разные заказчики. Да, сплошь и рядом происходит нарушение нашего законодательства, но его нельзя предупредить зачастую, понимаете? есть проект, он согласован. Если люди работают в рамках проекта, нарушений закона нет. Если они работают вне рамок этого проекта, они нарушают законодательство, будут подвергнуты штрафам, наказаниям, вот в частности по Оружейному переулку возбуждено уголовное дело прокуратурой. Не только мы этим занимаемся. Понимаете, там, где это выходит за рамки административных процедур, а мы можем принять только меры административного воздействия, штраф, приостановление работ и подать иск в суд по тем или иным основаниям. Прокуратура возбуждает уголовное дело и расследует. Именно так происходит на Оружейном переулке, где, как вы помните, осенью прошлого года тоже вместо реставрации для начала убрали стены стоявшего там
памятника. А вы верите, что в этом случае дойдет дело до суда и до наказания всех?
Ну, пока доходит.
Ну вот, тем не менее, Ольга Боброва, автор статьи, вот этой самой...
Автор
статьи. Несчастье, да, статьи, да, «Кремль серия. Не устоял» серии, она пишет о том, что, скорее всего, все-таки с вот такими вот органами, как и ваша, Борис, в числе их Москомнаследие, экспертно-методический совет при Министерстве культуры, экспертно-консультативный совет при главном архитекторе Москвы и многие другие, все-таки советовались, конечно, но сломали сопротивление ваших чиновников. И вот как она заканчивает свою последнюю статью о том, как один участник несостоявшегося согласования сноса средних торговых рядов описал процедуру эту согласования. Вся эта сволочь из ФУГОП, извините за это цитата такая, кремлевской из этого самого, сидела, потупившись в пол, ни слова вообще не сказала и потом тихо ушла. А потом Фродков под давлением управделами вычеркнул своей властью 4 корпуса из объектов культурного наследия, находящихся под федеральной охраной.
Очень смелое утверждение. Я сомневаюсь, что кто-то видел, как кто-то что-то вычеркивает. Это невозможно. Но оставим это все
на совести журналиста,
автора, да, и тех, кто его цитирует. Да.
Ну, я хотела бы добавить еще вот от газеты, что ли. Ольга дописала, что существует целый ряд организаций, которые должны проводить подобные у которых должны проводиться подобные согласования, но их не было. Но вместо того Виктор Хреков, глава пресс-службы управделами президента, по совместительству отец того самого Антона Хрекова, он прислал в газету разгневанное письмо о том, что ничто не соответствует действительности, что согласования были. Ну, между тем, Ольга разобралась и выяснила, что никаких согласований не было. Ну, в общем, Хреков даже оспаривал то, что это работа Клейна. Но там в управделами, наверное, виднее.
Виднее, видимо. Архитектор, который создавал, да, этот памятник архитектуры. В Москве пейджеры 96143, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Сейчас мы вас послушаем, но прежде чем дать возможность высказаться вам, уважаемые слушатели, у меня еще один вопрос к Борису, как к питерцу. Вот сейчас абстрагируйтесь от того, что вы начальник Росохранкультуры. Вспомните, что вы прежде всего вот из северной столицы. Как вы относитесь к строительству
кукурузины.
Ну, друзья, я не могу абстрагироваться от своей должности. Я здесь приглашен не в качестве человека с улицы, а просто поговорить за жизнь, а как руководитель, упраздненный ныне, да, так.
Ну, вот именно, вам уже можно через 3 месяца.
Я вам все-таки, как ваш официальный собеседник, скажу, что территория, на которой планируется создание этого сооружения, она находится за охранной зоной исторического центра Санкт-Петербурга. И градостроительным регулированием в этой зоне допускается создание 47-метровых зданий. Это то, что было согласовано Росохранкультурой, в том числе при установлении генерального плана и режима застройки. Все остальное, все инновации, которые там предлагаются, это архитектурные изыски, которые должны быть, опять же, обсуждены в установленном порядке с учетом результатов аудио, это, или, как это называется, визуально-ландшафтного анализа. Угу. Понимаете?
Ну хорошо, вот и с точки потом, зрения, подождите, потом. Вот вашего визуального ландшафтового анализа, вы же выросли там. Вы же, вот представьте теперь, что между Петропавловкой со стороны моста от Зимнего вот будет там это торчать.
Ну я вообще очень люблю Санкт-Петербург, так же, как и Москву.
Так.
И очень бережно отношусь к их историческому облику.
Ну как вам это? В конце концов, ничего страшного нет. Очень многие, между прочим, ругали Эйфелеву башню. Вы как Борис Боярский, житель Петербурга.
Но я не хочу быть настолько категоричной, как те, которые ругали Эйфелеву башню, а потом, может быть, на себе волосы рвали. Угу. Вот какая хорошая Эйфелева башня.
А, то есть вы все-таки не хотите быть все равно... Но
могу сказать вам, что есть, вот по нашему представлению, альтернативный проект, который мог бы лечь в высотные характеристики сегодняшней полностью, кстати, не меньшей площади. Я не сомневаюсь, что будет принято разумное решение по этому поводу. То есть при 47-метровой высоте можно получить те же самые полезные площади, понимаете?
Сергей Викторович из Петербурга, кстати, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Вот такой вопрос у меня. На средних волнах в Петербурге, тут у нас была такая станция НЭРС, и там было 8 радиостанций разных, какие-то православные, коммунисты, там демократы были, какие-то иностранные, и сейчас они куда-то пропали, и ничего не слышно, закрыли их, что ли. Вот я хотел бы задать вопрос. Вы не знаете, что там случилось?
Нет, спасибо вам за этот вопрос. Я хорошо знаю, что там случилось, и более того, прекращение вещания этой радиостанции вызвало волну писем, на которые мы давали ответы, и, если не ошибаюсь, ответ должен быть размещен у нас на сайте по этому поводу. Обстоятельства этой истории таковы. Организация имела лицензию на вещание с обязанностью давать 100% собственного вещания. То есть сами должны были изготавливать контент и распространять его, эти программы передач своими силами. Вместо этого в нарушение своих обязательств они нарезали часть различного рода радиостанций, некоторые из которых вообще не зарегистрированы в России как СМИ, и стали передавать их в эфире. Естественно, по результатам контроля и обращений граждан к нам получили предупреждение. Мы проконтролировали выполнение ими обязательств.
Это
по...
какой-то ООО «Карнавал», если, да?
«Караван», если не ошибаюсь.
Караван, да.
Мы убедились, что они не выполнили наше предписание, получили второе предупреждение, после чего мы вынесли на заседание Федеральной конкурсной комиссии вопрос о возможности лишения лицензии этой организации, получили согласие Федеральной конкурсной комиссии и провели эту процедуру, лицензию аннулировали.
Теперь... А суд не должен был аннулировать?
Нет, нет, нет. Это все решается в административном порядке, поскольку лицензирование телерадиовещания не подпадает под действие закона о лицензировании отдельных видов деятельности. Это к вопросу о профессионализме. И мы после этого сразу же выставляем эту лицензию на конкурс, по результатам которого будет принято решение о том, кто будет на этой частоте вещать. Может вещать и принять участие в этом конкурсе «Караван», но должны заявить свою программную концепцию. Она должна быть одобрена Федеральной конкурсной комиссией, и после этого эта концепция должна выполняться. Если вновь кто-то будет ее нарушать, мы так же, как поступаем с другими, делаем соответствующие выводы.
А Федеральная конкурсная комиссия сейчас-то вот в эти 3 месяца она как-то работает?
Федеральная конкурсная комиссия проводит свои заседания ежемесячно, в последнюю среду каждого месяца.
То есть независимо от того, что происходит сейчас реформа, чего-то такое будет, она будет работать?
А нет, вот что не должно случиться, так это не должна остановиться текущая работа органов федеральной власти. Ведь проще всего начать возвращать людям заявление на регистрацию СМИ, заявление на пролонгацию лицензии, а потом начать их наказывать за то, что они в свое время не пролонгировали. Нет, мы эту работу не остановили. И останавливать не намерен до тех пор, пока мы не будем лишены печати, так сказать, права подписи и не будет аннулировано положение.
Прочих атрибутов власти. Да. Сергей Викторович из Южноуральска, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Большевики успешно уничтожили в стране культурный слой. То есть культурных людей за 90 лет. И зачем же культурное наследие материальное? Надо тоже его уничтожать. Вот. У меня, кстати, есть очень такое деловое приложение. В Санкт-Петербурге очень много художественных решеток. Красивых. Знаменитых на весь мир. Вот они бы очень хорошо смотрелись на дачах наших малоимущих. Извините. До свидания.
Да, реакция на наш разговор. Не вопрос, реплика. Имеет право. Елена Ивановна из Подмосковья, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня очень похожая реплика как раз на предыдущего слушателя. Уважаемая Анна, здравствуйте, Наталья. Вы знаете, я очень вас попрошу, вы попросите гостя отвечать прямо и конкретно на вопрос поставленный. До каких же пор будет уродоваться Москва? Теперь Питер, вот действительно жемчужину эту европейскую нужно просто сохранять. Мне кажется, нужно бить набат, чтобы не было этого безобразия в центре Петербурга. Это истинная жемчужина. Извините, пожалуйста, спасибо.
Ну вот полностью согласен. Нет, друзья, вот до тех пор, пока все граждане будут равнодушны к тому, что случается, возможны такие случаи. До тех пор, пока общественное мнение формирует в том числе и отношение к подобного рода новациям, есть шанс. А вот то, что связано с исполнительными органами власти, которые я здесь представляю, у них есть обязанность. Понимаете? И если эти органы будут расширительно толковать свои полномочия и свои обязанности, будет беда. Есть обязанность вот в охранных зонах соблюдать закон, вне охранных зон – архитектура. Да, там тоже, кстати говоря, существуют общественные советы градостроительные в Санкт-Петербурге, так же, как в Москве. Вот вопрос в том, как они будут
как
выполнять свои функции.
Как граждане на них влияют. Ну. Петербург, Константин, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень коротко по поводу Кукурузины. Чиновник не хочет на себя брать никакой ответственности. Ему задают прямой вопрос, он прямо от него уходит.
Ну хорошо, вот, но он же чиновник, а как человек он сказал.
Нет, послушайте, я все-таки хочу спросить.
Давайте.
Так вот, скажите мне, пожалуйста, если я, простите, у меня 7 поколений предков в этом городе умерло, я живу в 5 минутах ходьбы от Петропавловской крепости, если Санкт-Петербург вычеркнут из всемирного наследия ЮНЕСКО, мой дом потом можно будет просто прийти и снести, потому как мы уже не представляем никакой исторической ценности. На моем месте, где прожили мои предки, можно будет построить какой-нибудь сраный бизнес-центр. Вот этому товарищу, который у вас там сидит, задайте, пожалуйста, от моего имени вопрос.
Вы его задаете, Константин, во-первых, спокойнее, вы его задаете, и Борис его слышит.
Да, я хорошо слышу. Я хочу сказать, что от того, будет ли называться тот или иной памятник ЮНЕСКО, не ЮНЕСКО, кстати, немного зависит. Потому что наше законодательство говорит о особом отношении к памятникам федерального, регионального значения. ЮНЕСКО – это просто мера международного контроля за сохранением памятников.
Ну, между прочим, не дурная.
Она эффективна и как бы повышает ответственность государства за соблюдение своего собственного и международного законодательства в части сохранения памятников. Константин, до тех пор, пока будут работать нормально органы власти в Санкт-Петербурге, и граждане моего любимого города не будут равнодушными к тому, что происходит вокруг них, памятники будут стоять на месте. Я не сомневаюсь в этом.
Ой, вашими бы словами. Несколько десятилетий назад, напоминает нам Клавдия Васильевна, было постановление не трогать исторические районы Москвы.
И? Да, мало садов. Мы знаем, и на Тверской были они совсем недавно, да, казалось бы, лет 100 назад.
Не имеет ли, вот еще спрашивают, когда будет расчехлять дом Пашкова? Сколько его можно ремонтировать, Вера Николаевна интересуется?
Ну, насколько мне известно, там уже заканчивается реставрация. И в этом-то году он точно будет уже не только расчехлен, но и предоставлен для посещения читателями публичной библиотеки.
Угу. То есть уже там нет проблем с этим?
Да. Понятно. Там все заканчивается.
Ну вот, про памятники вроде бы как закончили, хотя я думаю, что вряд ли мы удовлетворили.
Нет, ну, по памятникам мы не закончим никогда, пока последний памятник у нас будет в России, понимаете? Будем биться, не покладая рук.
Просто нет, Борис, я вот понимаю, я посмотрела на вашем сайте, почему мы так настойчиво говорим и про Питер, и про московские средние ряды в центре Москвы, потому что, например, у вас хватило и ресурса, и энергии, настоять на том, чтобы Аргунский заповедник не был передан для хозяйственных нужд в Чечне, хотя там власти Чечни собирались его, в общем, использовать для каких-то иных целей, да. А в Рубцовском краеведческом музее вы нашли возможность проверить
коллекцию, и там нашли 88 предметов, которые непонятно где, то есть, во всяком случае, зафиксировали, что их нет. А вот как дело касается двух крупных столиц, где завязаны слишком серьезные интересы, и финансовые, и политические, силёнок вашего ведомства не хватает.
Ну, посмотрим по практике. Кстати, по Аргунскому заповеднику я вам скажу, что... Там не такая простая ситуация. Дело в том, что постановление правительства республики были переданы земли Аргунского заповедника военным в нарушение установленного порядка. Я вот был там не так давно и скажу, что мы согласились, кстати, с отведением ряда земель по этому заповеднику для строительства пограничных застав. Там серьезно укрепляется граница. И меня порадовало то, что там жизнь-то оживает в результате присутствия военных. Прокладываются дороги. Нет, вы зря смеетесь.
Прокладываются... Нет, просто звучит очень хорошо.
Прокладываются дороги, раз. Во-вторых, мы добились того, что пограничники обеспечивают доступ.
То есть в заповеднике дороги.
Раз.
Заповедники, да. дороги и пограничные заставы.
Нет, друзья, заповедники, дороги, по которым начали передвигаться люди. Там вообще были тропы, по которым не пройти никому, кроме боевиков. Понимаете, сейчас могут и гражданские, и военные передвигаться. Во-вторых, установили взаимодействие в порядке обследования памятников. И работники заповедника под охраной военных наконец-то начали инспектировать эти памятники. Понимаете? Там начались реставрационные работы. И кроме того, люди безопасливо стали приезжать в эти районы. Там появились рабочие места для тех, кто обеспечивает, в том числе, нужды военнослужащих. Большое дело. Ведь для Чечни, Ингушетии, Дагестана нет проблемы важнее, чем рабочие места. Так что каждая, как бы сказать, медаль имеет обратную сторону. Единственное, что нужно с нашей стороны, с нашей точки зрения, чтобы решения по этим вопросам принимались, в установленном порядке, а во-вторых, с участием гласного обсуждения и с учетом населения. Вот это вот нужно.
А можно заодно про Грозненский музей спросить? Он...
Грузинский?
Грозненский.
Грозненский, да, да, пожалуйста.
Очень коротко и коротко. Что с Грозненским музеем?
Да, да, да.
Ну что, его коллекция находится в том же состоянии, как и была. Основная ее часть в Москве, если не ошибаюсь, в Третьяковке. И у него на сегодняшний день нет помещения пригодного для хранения экспонатов. Вот мы проводили там проверку. Значительная часть экспонатов вообще находится дома у сотрудников, которые их хранят, поскольку, как и большинство музейных сотрудников, это истово преданные своему делу люди, они у себя дома обеспечивают сохранность этих музеев. Мы надеемся, что нам удастся инициировать создание там библиотеки, архива и музея в республике, после чего эти экспонаты займут достойное место.
Борис Боярсков, все еще глава Росохранкультуры, и Наталья Ростова, обозреватель «Новой газеты», были сегодня гостями нашей программы. Посмотрим, что будет дальше. И только после назначения вот человека на Россвязь, охран, надзор, культуру,
через
мы, наверное,
месяца.
И поймем, каковы же полномочия будет у этого ведомства. «Время свободы» выйдет в эфир в 8 вечера. Ведет программу Андрей Шарый. Несколько десятков человек погибли при аварии в шахте Ульяновска. В чем причина трагедии? Годовщина со дня президентских выборов в Белоруссии.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11800.